Сперва я поговорил с Сабуром. В свою защиту скажу следующее. Если бы я думал, что Сабур примет у меня деньги, я с радостью отдал бы их вместо своего предложения. Я знал, деньги ему нужны. Он рассказывал мне, с каким трудом находит работу. Я бы попросил у господина Вахдати свою зарплату авансом, чтобы Сабур смог обеспечить семью на зиму. Но Сабур, как и многие мои соотечественники, страдал гордыней, недугом презренным и непобедимым. Он ни за что не принял бы у меня деньги. Женившись на Парване, он положил конец даже тем небольшим вспоможениям, которые я ей предоставлял. Он мужчина и сам обеспечит свою семью. От этого и помер, не дожив до 40. Свалился на поле сахарной свеклы, собирал ее где-то под Багланом. Говорят, помер с резаком в покрытых волдырями кровоточивших руках. Сам я отцом не был и не претендую на понимание, сколь мучительные размышления привели Сабура к решению. Не ведал я и о его переговорах с читой Вахдати. Раскрыв замысел Нили, я лишь попросил ее, чтобы в обсуждениях с господином Вахдати она представила эту идею как свою, а не мою. Я знал, что господин Вахдати воспротивится. Я никогда не видел в нем и проблеска отцовского инстинкта. Я вообще полагал, что его решение жениться на Ниле укрепилось именно ее неспособностью рожать детей. Как бы то ни было, я держался подальше от напряженностей, что существовали меж ними. Ложась спать, вспоминал лишь внезапные слезы, просочившиеся у Нилы из глаз, когда я все ей рассказал, и как она взяла обе мои руки в свои и смотрела на меня с благодарностью, и не сомневался с чем-то вроде любви. Я думал лишь о том, что предложил ей дар, какой мужчины с куда большими возможностями не смогли бы. Размышлял лишь о том, как полно отдался ей и как счастливо. А еще воображал, надеялся, глупо, разумеется, что, может, она сумеет увидеть во мне большее, нежели просто верного слугу. Когда господин Вахдати, наконец, поддался, что не удивило меня, поскольку Нила была женщиной колоссального упорства, я уведомил Сабура и предложил привести его и пари в Кабул. Никогда я не смогу постичь, почему он решил идти с дочерью из Шадбага пешком, или почему разрешил Абдулле пойти с ними. Может, Сабур желал побыть с дочерью еще хоть немного, а может, наказать себя тяготами пути. Или же, может, то была гордыня Сабура. Не поедет он в машине человека, собравшегося купить у него дочь. Но в конце концов все трое, пропыленные, ждали меня у мечети, где мы условились. Пока вез их к дому Вахдати, старался выказывать приветливость, ради детей, не ведавших о своей судьбе и об ужасной сцене, что ожидала своего часа. Нет особой нужды пересказывать ее подробно, господин Маркос. Все произошло в точности так, как я опасался. Но все эти годы я чувствую, как сжимается мое сердце, когда память о тех событиях прорывается наружу. А как иначе? Я этих двух беспомощных детей, в ком выражалась любовь простейшего и чистейшего свойства, отнял друг у друга. Никогда не забуду, какой воцарился хаос чувств. Перепуганная пари вцепилась мне в плечо, брыкалась и орала «Абулла! Абулла!», а я утаскивал ее прочь. Абдулла выкрикивал имя сестры, пытался вырваться из рук отца. Нила с вытаращенными глазами прикрыла рот обеими ладонями, возможно, пыталась сдержать собственный крик. Все это тяготит меня. Столько времени прошло, господин Маркос, а оно все еще тяготит. Паре тогда было почти 4, но, несмотря на юный возраст, кое-какие силы, действовавшие на ее жизнь, потребовали пересмотра. Например, ей велели не называть меня больше Кака-Наби, а просто Наби. Ее ошибки деликатно поправляли, в том числе и я сам, до той поры, пока она не уверилась, что между нами нет никакой связи. Я стал для нее поваром Наби и шофером Наби. Нила стала маман, а господин Вахдати — папа. Нила взялась учить паре французскому, родному языку ее матери. Прохладца, с какой встретил паре господин Вахдати, длилась недолго. До того, как, вероятно, к его собственному изумлению, девочкина слезная тревожность и тоска по дому не обезоружили его. Вскоре паре уже гуляла вместе с нами по утрам, господин Вахдати сажал ее в коляску и катал по округе, или брал к себе на колени в автомобиле и терпеливо улыбался, пока паре жала на клаксон. Он нанял плотника, чтоб тот соорудил для паре кроватку на колесиках с 3 выдвижными ящиками, кленовый сундук для игрушек и маленький гардероб. Всю мебель в ее комнате покрасили в желтый, как только господин Вахдати узнал, что это любимый цвет пари. Однажды я увидел, как он сидит, скрестив ноги перед гардеробом, рядом пари, и с замечательной искусностью рисует на дверках жирафов и мартышек. Это столь о многом говорит применительно к его замкнутой особе, господин Маркос. Все эти годы я наблюдал, как он делает наброски, но впервые воочию зрил его работы. Благодаря появлению пари, дом Вахдати впервые, среди прочего, стал смахивать на приличный семейный. Связанные любовью к паре, Нила и ее муж теперь ели только вместе. Они гуляли с паре в парке по соседству, вместе сидели на скамейке и смотрели за ее играми. Подав вечером чай и убрав со стола, я частенько глядел, как тот или другая читают паре детские книжки, а та устраивается у них на коленях, с каждым днем все больше забывая о своей прошлой жизни в Шатбаге и о тамошних людях. Но не ожидал я другого следствия прибытия пари. Я отошел на второй план. Не судите строго, господин Маркос, и помните, что был я молод, но, признаюсь, питал надежды, пусть и глупые. А с моей помощью Нила стала матерью. Я обнаружил источник ее несчастья и доставил противоядие. Думал ли я, что мы теперь станем любовниками? Хотел бы я сказать, что настолько глуп не был господин Маркос, но сие оказалось бы не совсем честным. Подозреваю, правда в том, что все мы ждем, когда, невзирая ни на что непреодолимое, с нами произойдет нечто исключительное. Однако предположить, что померкну совсем, я не мог. Пари поглотила время Нилы. Занятия, игры, сон, прогулки, снова игры. Наши ежедневные разговоры съехали на обочину. Если они с ребенком играли в кубики или складывали мозаику, Нила едва замечала, что я принес ей кофе, что я все еще в комнате, стою, вытянувшись во фронт. Когда же мы все-таки разговаривали, она будто становилась рассеянной и всегда торопилась сократить беседу. В машине сидела с отстраненным видом. Из-за этого, признаюсь, хоть мне и стыдно, я чувствовал тень обиды на племянницу. Часть соглашения с Вахдати состояла в том, что семье пари не разрешили посещений. Им запретили какие бы то ни было контакты с ней. Однажды, вскоре после того, как пари переехала к Вахдати, я навестил Шатбаг. привез по небольшому подарку Абдулле и малышу моей сестры Икбалу. Сабур сказал мне напряженно: «Подарки ты раздал, тебе пора уезжать». Я сказал ему, что не понимаю причин столь холодного приема и его грубости со мной. «Еще как понимаешь», — сказал он. «И не надо считать, что ты должен сюда ездить и навещать нас». Он был прав. Я понимал. Между нами усиливалось охлаждение. Мой визит оказался неловким, напряженным, почти ссорой. Противоестественно было нам теперь сидеть вместе, потягивать чай и болтать о погоде или хороший ли в этом году уродился виноград. Мы с Сабуром изображали нормальность, а ее более не было. Как ни крути, я — орудие раскола семьи. Сабур не желал меня видеть, и я его понимал. Я прекратил свои ежемесячные посещения. Никого из них я с тех пор не видел. Однажды, ранней весной 1955-го, господин Маркос, произошло то, что навсегда изменило жизни всех обитателей нашего дома. Помню, шел дождь. Не такой отвратительный, что выгоняет лягушек квакать, а нерешительная морось. Она то начиналась, то прекращалась все утро. Я помню это от того, что садовник Захид, неизлечимый лодырь, оперся на грабли и сказал, что на сегодня хватит. Погода паршивая для работы. Я уже собрался к себе в хижину, лишь бы подальше от его чепухи, и тут услышал, как Нила кричит мое имя из дома. Я бросился через двор. Голос доносился сверху из хозяйской спальни. Нила забилась в угол, вжавшись в стену, прикрыв рот ладонью. — С ним что-то не так, — сказала она, не отнимая руки от рта. Господин Вахдати в белой нательной сорочке сидел на постели, издавал странные утробные звуки. Лицо его побледнело и вытянулось, волосы взъерошены. Он тщетно пытался произвести некое действие правой рукой, и я с ужасом заметил, что из угла рта у него текут слюни. — Наби, сделай что-нибудь! Пари, которой тогда уже было 6, вошла в комнату и бросилась к господину Вахдати, потянула его за сорочку. —
Папа! Папа!
Он взглянул на нее вытаращенными глазами. Рот у него то открывался, то закрывался. Пари закричала. Я быстро вскинул ее на руки и передал Ниле. Велел ей унести ребенка в другую комнату, потому что не следует дочери видеть отца в таком состоянии. Нила сморгнула, словно вышла из транса, перевела взгляд с меня на Пари, прежде чем потянуться к ней. Она все спрашивала и спрашивала, что стряслось с ее мужем, все говорила и говорила, что я должен что-нибудь сделать. Я из окна позвал Захида, и в кои-то веки этот бездельник, наконец, пригодился. Он помог мне натянуть на господина Вахдати пижамные брюки, мы подняли его с кровати и отнесли вниз, уложили на заднее сиденье машины. Нила уселась рядом. Я велел Захиду оставаться дома и приглядывать за Пари. Он начал было возражать, и я его стукнул наотмашь по голове со всей силы. Сказал ему, что он осел, и чтоб делал, что ему говорят. После чего я выкатился на улицу и погнал. Лишь через 2 полные недели мы привезли господина Вахдати обратно. Воцарился хаос. Семейство наводнило дом. Я заваривал чай и готовил еду почти круглосуточно. Кормил дядюшку или двоюродного брата или пожилую тетушку. Дни напролет звенел колокол над воротами, по мраморным полам гостиной цокали каблуки, а в прихожей бубнили голоса. Люди все текли и текли в дом. Большую часть я у нас видел редко, и понимал, что все они толпятся тут в основном из почтения к громоздкой мамаше господина Вахдати, нежели чтобы навестить замкнутого больного человека, с которым имели крайне поверхностную связь. Сама она, мать, разумеется, тоже прибыла. Без собак, к счастью. Она ворвалась в дом с носовым платком в каждой руке, промокать покрасневшие глаза и мокрый нос. Она угнездилась у постели и принялась реветь. К моему ужасу, вся она была одета в черное, будто сын ее уже умер. В некотором смысле так оно и было. По крайней мере, умер он прежний. Половина лица господина Вахдати обратилась в застывшую маску. Ноги почти не слушались. Он мог двигать левой рукой, а правая превратилась в рыхлое мясо на кости. Изъяснялся он теперь невнятными хриплыми рыками и стонами. Врач сказал нам, что господин Вахдати переживает все эмоции, как и до инсульта, и все понимает, но действовать в связи с этими чувствами и мыслями не может. По крайней мере, пока. Так-то оно так, да не вполне. Уже через неделю с небольшим он вполне отчетливо проявил свои чувства к посетителям, включая мать. Даже так сильно болея, он остался глубоко уединенным существом, и не было ему прока от их жалости, горестных мин и удрученных качаний головой о том, сколь жалкое зрелище он теперь представляет. Они входили к нему, а он махал действующей левой рукой, сердито гнал их вон. Они заговаривали с ним, а он воротил лицо. Присаживались у его постели, а он стискивал простыни, рычал и колотил кулаком по бедру, покуда они не убирались вон. Пари он прогонял столь же настойчиво, однако нежнее. Она приходила играть в куклы у его постели, а он умоляюще смотрел на меня влажными глазами, подбородок у него трясся, и я выводил ее из комнаты. Он даже не пытался с ней разговаривать, ибо знал, что его речь ее расстраивает. Великий наплыв посетителей оказался для Нилы спасением. Когда дом кишел людьми, Нила пряталась наверху в спальне пари вместе с дочерью, к негодованию свекрови, которая, несомненно, ожидала, и тут ее не в чем упрекнуть, что Нила обязана оставаться у постели ее сына хотя бы ради приличия. Разумеется, Ниле было начхать на приличие и на то, что о ней могут подумать. А подумать было много чего. «Что она за жена?» — не раз слышал я от ее свекрови. Она жаловалась всем подряд, кто желал слушать, что Нила бессердечная, у нее вместо души пустое место. Муж нуждается в ней, а она что? Что же это за жена такая, если бросает своего преданного любящего мужа? Часть из того, что старуха говорила, было правдой. Конечно, у постели господина Вахдати с наибольшей вероятностью можно было застать меня. Я давал ему лекарства, встречал посетителей. Больше всего врач беседовал именно со мной. А значит, меня, а не Нилу, люди спрашивали о состоянии господина Вахдати. Пренебрежение посетителями, выказанное господином Вахдати, избавило Нилу от одних неудобств, но явило другие. Сидя у пари в комнате, она оставалась вдалеке не только от сварливой свекрови, но и от того, во что превратился ее муж. Наконец дом опустел, и возник супружеский долг, к исполнению которого она оказалась поразительно не готова. Она не смогла и не стала. Я не говорю, что она была жестока или черства. Я прожил долгую жизнь, господин Маркос, и вот что понял. Лишь тогда в достатке у человека смирения и сострадательности, когда судит он о внутренних трудах чужого сердца. Но говорю я вот о чем. Однажды зашел я в комнату к господину Вахдати и обнаружил, что Нила плачет ему в живот. В руке у нее по-прежнему ложка, а протертый чечевичный даал капает у него с подбородка на слюнявчик, повязанный вокруг шеи. — Позвольте мне, Биби-сахиб, — сказал я мягко. Взял у нее ложку, начисто вытер ему рот и взялся было кормить, однако он застонал, зажмурился и отвернулся. Вскоре я уже спустил по лестнице пару чемоданов и вручил их таксисту, а тот уложил их в багажник машины, работавшей вхолостую. Помог паре, облеченной в ее любимое желтое пальто, забраться на заднее сиденье. — Наби, а ты привезешь папа навестить нас в Париже, как маман говорит? — спросила она, одарив меня своей щербатой улыбкой. Я сказал, что, конечно же, так и сделаю, когда ее отец поправится. Поцеловал тыльную сторону обеих ее ладошек. — Биби, пари, я желаю тебе удачи, и я желаю тебе счастья, — сказал я. Я встретил Нилу на входных ступенях. Глаза у нее распухли, тушь потекла. Она заходила к господину Вахдати попрощаться. Я спросил, как он себя чувствует. — Мне кажется, полегчало, — сказала она, а потом добавила. — Хотя, быть может, я обольщаюсь. Она застегнула молнию на сумочке, перекинула ремешок через плечо. Никому не говори, куда я уехала. Так лучше. Я пообещал, что не буду. Она сказала, что скоро напишет, а потом долго глядела на меня, и мне показалось, что я увидел в ее глазах подлинную любовь. Она коснулась моего лица рукой. Я счастлива, Наби, что ты с ним. И тут она приблизилась вплотную и обняла меня, прижавшись щекой к моей щеке. Я вдохнул запах ее волос, ее духов. — Это был ты, Наби, — сказала она мне на ухо. — Это с самого начала был ты. — Не знал? Я не понял. Но она выпустила меня из объятий, прежде чем я успел спросить. Склонила голову и, цокая каблуками по асфальту, поспешила по аллее к воротам. Скользнула на заднее сиденье такси рядом с паре, взглянула на меня еще раз, прижав ладонь к стеклу. Ее белая ладонь в окне отъезжающего такси. Вот и все. И больше мы не виделись. Я смотрел, как она уезжает, подождал, когда машина свернет в конце улицы, и лишь после этого закрыл ворота. Затем оперся на них и заплакал, как дитя. Вопреки желанию господина Вахдати, кое-какие посетители все же просачивались в дом, по крайней мере, еще какое-то время. В конце концов, из навещающих осталась лишь его мать. Она приходила где-то раз в неделю. Щелкала мне пальцами, я придвигал кресло, и не успевала она плюхнуться у сыновней постели, как начинался монолог, состоявший из оскорблений, которыми она поливала его отбывшую теперь жену. «Шлюха, врушка, пьяница». Трусиха, сбежавшая невесть куда, когда ее муж так в ней нуждается. Эту часть господин Вахдати выслушивал в молчании, безразлично взирая через ее плечо в окно. Далее следовал непрерывный поток новостей, в основном банальных до боли. Двоюродная сестра поссорилась со своей сестрой, потому что ей, ее сестре, хватило наглости купить в точности такой же кофейный столик, как у нее. У кого спустило колесо по дороге домой из Пагмана в прошлую пятницу, у кого какая новая прическа, без конца. Временами господин Вахдати что-то хрипел, и его мать поворачивалась ко мне. «Эй, что он сказал?» Она всегда обращалась ко мне в такой манере, и слова ее были резки и угловаты. Я проводил у его постели почти весь день и постепенно выучился разбираться в таинствах его речи. Приблизив к нему ухо, я мог разобрать то, что для остальных было нечленораздельными стонами или бормотанием, как просьбу напоить его или подать судно, или перевернуть сбоку на бок. Я фактически стал его переводчиком. «Ваш сын говорит, что хотел бы поспать». Старуха вздыхала. Дескать, вот и ладно, ей и самой тоже пора. Склонялась к нему, целовала в лоб и обещала вскоре прийти снова. Проводив ее до ворот, где ожидал ее шофер, я возвращался к господину Вахдати, усаживался на табурет рядом с кроватью, и мы вместе упивались молчанием. Иногда его взгляд перехватывал мой, он качал головой и криво улыбался. Поскольку работы, на которую меня наняли, стало совсем немного, я ездил лишь за продуктами раз-два в неделю, а готовить приходилось всего на двоих, я не видел смысла платить другим слугам за работу, которую сам мог проделать. Я высказал это соображение господину Вахдати, и он махнул мне рукой. Я склонился к нему. — Ты вымотаешься. — Нет, Сахиб, буду счастлив все делать. Он спросил, уверен ли я, и я подтвердил, что да. Глаза его намокли, пальцы слабо сомкнулись у меня на запястье. Никогда я не знал большего стоика, чем он, но после инсульта даже самые обыденные вещи выводили его из себя, тревожили, вызывали слезы. — Наби, послушай. — Да, Сахиб. — Плати себе какую хочешь зарплату. Я сказал, что нам нет нужды об этом говорить. Ты же знаешь, где я храню деньги. Отдохните, Сахиб. Наплевать сколько. Я сказал, что подумываю сделать на обед шорву. Как вам шорва? Я бы и сам, честно говоря, с удовольствием. Я положил конец вечерним сборищам работников. Мне теперь было все равно, что они обо мне подумают. Не приходить им в дом господина Вахдати и не развлекаться за его счет. Я с огромным удовольствием уволил Захида, к тому же избавился от Хазары, прачки. Отныне я сам стирал белье и вешал его на веревке сушиться. Я ухаживал за деревьями, стриг кусты и траву, сажал цветы и овощи, следил за домом, подметал ковры, полировал мебель, выбивал пыль из портьер, мыл окна, чинил потекшие краны, заменял ржавые трубы. Однажды я сметал паутину с лепнины в комнате господина Вахдати, покуда он спал. Стояло лето, и жара была злой, сухой. Я стащил одеяло и простыни с господина Вахдати, закатал штанины его пижамы, открыл все окна. Вентилятор на потолке кружился, поскрипывая, но толку от него было мало, жара напирала со всех сторон. В комнате был довольно большой шкаф, который я давно хотел привести в порядок, и вот, наконец, взялся за дело. Открыл дверцы и принялся перебирать костюмы, стряхивая с каждого пыль, хотя понимал, что хозяин, скорее всего, ни один больше не наденет. Там же нашлись стопки книг, на них тоже собралась пыль, я протер и их. Начистил тряпицей ботинки, выстроил их в аккуратный ряд. А еще я нашел большую картонную коробку, почти скрытую от глаз подолами длинных зимних пальто. Вытащил ее на свет, открыл. Она была битком набита старыми альбомами господина Вахдати, один поверх другого. печальная память его прежней жизни. Я открыл верхний альбом на случайной странице и едва устоял на ногах. Я пролистал его весь, отложил, взял следующий, а за ним еще один. Страницы мелькали у меня перед глазами, каждая овевала мое лицо тихим вздохом, и каждая запечатлела одно и то же лицо, нарисованное угольным карандашом. Вот я вытираю крыло машины, если глядеть на меня из спальни на втором этаже. Вот я налегаю на лопату рядом с верандой. На тех листах я завязывал шнурки, рубил дрова, поливал кусты, наполнял чаем чашки, молился, спал. На них была машина, оставленная на берегу озера Карга. Я за рулем, окно открыто, рука у меня свисает наружу, на заднем сиденье смутная фигура, а над нами чертят круги птицы. Это был ты, Наби. Это всегда был ты. Не знал? Я взглянул на господина Вахдати. Он крепко спал, лежа на боку. Я осторожно сложил альбомы обратно в коробку, накрыл ее крышкой и засунул в тот же угол под зимнее пальто. Затем вышел из комнаты, тихонько прикрыв дверь, чтобы не разбудить его. Прошел по сумрачному коридору, спустился по лестнице. Я все шел, выбрался в жару летнего дня, прошагал по аллее, толкнул ворота, двинулся по улице, завернул за угол и продолжил идти, не оглядываясь. «Как мне теперь оставаться?» — думал я. От сделанного открытия не было ни противно, ни лестно, господин Маркос. Однако я расстроился. Попытался представить, как останусь, зная то, что теперь знал. На всем теперь лежала пелена того, что я обнаружил в коробке. От такого не убежишь, не отпихнешь в сторону. Но как же я его брошу в таком беспомощном состоянии? Никак. По крайней мере, пока не найду кого-нибудь подходящего для выполнения моих обязанностей. Я должен был господину Вахдати хотя бы это, потому что он всегда был добр ко мне, тогда как я, наоборот, суетился за его спиной, добиваясь благосклонности его жены. Я вернулся в гостиную и долго сидел там за стеклянным столиком с закрытыми глазами. Не могу сказать, сколько времени я провел без движения, господин Маркос, но услышал, как наверху завозились, открыл глаза, увидел, что свет дня поменялся, и отправился ставить чайник. Однажды я поднялся к нему и сказал, что у меня есть сюрприз. Случилось это в конце 1950-х, задолго до того, как до Кабула добралось телевидение. Мы коротали дни за картами, а позднее за шахматами. Он обучил меня игре, и, как выяснилось, я имел к ней некоторую склонность. Также мы уделяли довольно много времени урокам чтения. Он оказался терпеливым наставником. Слушая, как я читаю, он закрывал глаза и легонько покачивал головой, когда я ошибался. «Еще раз», — говорил он. К тому времени его речь довольно заметно улучшилась. «Прочти заново, Наби». Меня нанимали в 1947 году более-менее обученным грамоте, спасибо Муле Шикибу. Однако наставлениями Сулеймана мои навыки чтения действительно развились, а, следовательно, и мое письмо. Все это он делал ради меня, разумеется, но была и некоторая корысть в этих уроках — читать ему книги по его выбору. Он и сам мог, естественно, однако лишь понемногу, быстро уставал. Если меня отвлекали дела, и я не мог быть рядом, Ему, в общем, мало чем было заняться. Он слушал пластинки. Часто ему приходилось довольствоваться видом из окна, смотреть на птиц, сидевших на деревьях, на облака. На улице играли дети, а торговцы фруктами водили своих ослов и кричали нараспев: «Вишни! Свежие вишни!» Когда я сказал ему о сюрпризе, он поинтересовался, что же это. Я подсунул руку ему под шею и сказал, что сначала мы спустимся. В те дни я почти без усилий носил его на руках, был молод и крепок. Я легко поднял его и принес в гостиную, где осторожно положил на диван. «И?» — сказал он. Из коридора в гостиную я вкатил инвалидное кресло. Целый год я подбивал его на это, но он упрямо отказывался. Я решил взять инициативу в свои руки и купил кресло сам. Он немедленно затряс головой. «Это вы из-за соседей?» — спросил я. «Боитесь, что люди болтать будут?» Он велел мне отнести его обратно. «Значит так. Мне плевать, что там подумают или скажут соседи», — заявил я. «И поэтому сегодня мы идем гулять. Прекрасный денек, и мы идем гулять вдвоем, вот и весь сказ. Потому что если не выберемся из этого дома, я сойду с ума. И как ты тогда будешь, если я свихнусь? И вот честно, Сулейман, перестань реветь, как бабка старая». Теперь уж он плакал и смеялся, и все повторял: «Нет, нет», хотя я уже поднял его и усадил в кресло, накрыл одеялом и покатил к входной двери. Стоит отметить, что я и впрямь поначалу искал себе замену. Сулейману я об этом ничего не говорил, подумал, что лучше сначала найти подходящего человека, а уж потом сообщать. Много кто приходил и просился на работу. Я встречался с ними вне дома, чтобы у Сулеймана не возникло подозрений. Но поиск оказался гораздо затруднительнее, чем я ожидал. Некоторые претенденты были явно из того же теста, что Захид. Благодаря годам общения с этими типами, я таких унюхивал сходу и тут же им отказывал. Другим не хватало необходимых навыков стряпни. Как я уже упоминал, Сулейман был едоком довольно разборчивым. Или они не водили машину, многие не умели читать, а это серьезный недостаток. Сулейман уже привык к нашим вечерним чтениям. Кто-то показался нетерпеливым, а это еще одно важнейшее требование к уходу за Сулейманом. Он бывал невыносим, а временами по-детски капризен. Были и такие, которых я счел не обладающими выдержкой, потребной для столь многотрудной задачи. Прошло 3 года, а я все еще оставался в доме, по-прежнему убеждая себя, что намерен уйти, как только пойму, что судьба Сулеймана в надежных руках. Прошло 3 года, а я по-прежнему через день обмывал ему тело влажной тряпицей, брил его, стриг ногти и волосы, кормил, подкладывал под него судно, подтирал его, как младенца, и полоскал замаранные подгузники, которые сам с него снимал, а потом одевал в чистые. За это время между нами возник невыразимый язык, рожденный близостью и заведенным режимом, и, неизбежно, в наши отношения просочилась прежде немыслимая фамильярность. Уговорив его на кресло-каталку, я восстановил наш старый ритуал утренних прогулок. Я выкатывал его из дома, и мы шли по улице, здоровались с соседями. Одним был юный господин Башири, недавно окончивший Кабульский университет. Он работал в Министерстве иностранных дел. Он, его брат и их жены переехали в большой двухэтажный дом через 3 номера от нашего. Иногда мы сталкивались с ним, когда он прогревал машину, собираясь утром на работу, и я всякий раз останавливался мило поболтать. Частенько я привозил Сулеймана в парк Шаринау. Мы усаживались в тени вязов и смотрели на несшуюся мимо жизнь, на таксистов, отбивающих ладони о клаксоны, на звонких велосипедистов, на блеющих ослов, на пешеходов, самоубийственно лезущих под автобусы. К нам с Сулейманом привыкли и в самом парке, и вокруг него. По дороге домой мы часто добродушно беседовали с мясниками и торговцами журналами, перебрасывались парой слов с юными полицейскими, управлявшими потоком машин, разговаривали с водителями, опиравшимися о борта автомобилей в ожидании пассажиров. Иногда я усаживал его на заднее сиденье старенького «Шевроле», складывал коляску в багажник, и мы ехали в Пагман, и там я всегда находил нам милое зеленое поле и говорливый ручеек под деревьями. После обеда он пробовал рисовать, но давалось трудно. Инсульт поразил его правую руку. И все же левой рукой у него получалось набрасывать деревья, горы и букеты полевых цветов куда изящнее, чем выходило у меня, целого и невредимого. Наконец Сулейман уставал и задремывал. Карандаш выскальзывал у него из пальцев. Я прикрывал ему ноги одеялом и укладывался на траву рядом с креслом. Слушал, как ветер цепляет деревья, смотрел в небеса на полосы скользивших надо мной облаков.